Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы интервью». У микрофона Петр Баратов. Вот главные темы сегодняшнего выпуска. Пресс-секретарь Госдепартамента США призвал к прекращению вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Вынесенный российским судом приговор украинской военнослужащей Надежде Савченко вступил в силу. У старейшего аграрного вуза России, Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, изымают земли, занятые учебно-опытными селекционными полями. Эти и другие темы в ближайшие 55 минут. В понедельник пресс-секретарь Госдепартамента США назвал прискорбными известия о большом количестве жертв в результате возобновившихся боевых действий в Нагорном Карабахе и призвал обе стороны конфликта прекратить применять силу и воздержаться от эскалации конфликта. Американские эксперты указывают на потенциальное российско-турецкое противостояние как на самый опасный фактор, способный негативно повлиять на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Слово Юрию Жигалкину.
Сообщение о возобновлении вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе обратили внимание американских экспертов на роль России, которая держит на территории Армении 5-тысячный военный контингент, недавно усиленный боевыми самолетами и вертолетами. В то время как наблюдатели сходятся на том, что серьезный военный конфликт в этом регионе не отвечает интересам ни одной из сторон, у Кремля может быть соблазн воспользоваться ситуацией к своей выгоде. Джеффри Манков, бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента, говорит в интервью газете Christian Science Monitor о том, что, по его мнению, Россию интересует не просто мир. Ее интересует договоренность, которая может усилить ее региональное влияние и в Армении, и в Азербайджане. Кремль, по его мнению, будет способствовать примирению только на своих условиях. Собеседник «Радио Свобода», профессор городского университета в Нью-Йорке Раджан Менон, считает, что развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха во многом будет зависеть от поведения Москвы.
Интересно будет наблюдать за действиями Путина в этих условиях, говорит Раджан Менон. Россия является, по сути, единственной силой, на которую Армения может опереться. То есть поведение армянской стороны, скорее всего, будет зависеть от настроений в Кремле. С другой стороны, на стороне Баку, чьи вооруженные силы значительно окрепли в последние годы, который может испытывать соблазн отвлечь население от экономических проблем военным конфликтом в Карабахе, стоит Турция. Турецкий президент объявил о том, что он надеется, что Азербайджан возьмет верх в этом конфликте. Потенциально все это может вылиться в противостояние между Путиным и Эрдоганом, двумя лидерами, которые, как известно, не желают отступать в кризисных ситуациях. Пока, правда, на мой взгляд, нет признаков такого развития ситуации. Я думаю, что Кремль не хотел бы усугубления конфликта до такой степени, чтобы России пришлось вступить в боевые действия на стороне Армении. Но что-либо предсказать в нынешней ситуации трудно. Многое будет зависеть от поведения тех, кто находится на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Можно, по-вашему, ожидать каких-то шагов со стороны США, или Вашингтон предпочтет держаться на дистанции от конфликта? Я думаю, что он займет выжидательную позицию в надежде на то, что напряженность спадет и стороны вернутся на исходные позиции. У американских компаний нет значительных прямых инвестиций в Азербайджане. В стратегических интересах США стабильность в регионе, так что Вашингтон выступает нейтральной стороной здесь. Возьмут ли Соединенные Штаты на себя роль посредника? Вполне возможно, поскольку США являются вместе с Россией и Францией сопредседателями так называемого Минского мирного процесса по Нагорному Карабаху. На мой взгляд, многостороннее посредничество в данной ситуации сулит больше успеха, чем одностороннее российское. Я подозреваю, что президент Турции Эрдоган вряд ли смирится, скажем, если Путин попытается внезапно взять на себя роль единственного посредника. Эрдоган уже совершенно ясно высказался по этому поводу. Политолог Ричард Вайтс из Гудзоновского института в Вашингтоне предполагает, что обстоятельства, скорее всего, способствуют разрешению конфликта. Я думаю, что конфликт, скорее всего, останется ограниченным, потому что и власти Азербайджана, и власти Армении должны осознавать, сколь негативными и для той, и для другой страны может стать масштабный военный конфликт. Баку может быть более уверен в своих военных возможностях. Не исключено, что он может рассчитывать на вмешательство в конфликт на его стороне Турции. Но вариант вступления в конфликт России на стороне Армении, я надеюсь, является сильным сдерживающим фактором. Оценивая ситуацию в целом, можно сказать, что факторы в пользу деэскалации сейчас выглядят более сильными. Есть ли у вас свое объяснение этому конфликту? Кое-кто из критиков Кремля видит в этом руку Москвы, попытку заработать политические очки на противостоянии с Анкарой, например. Я должен признать, что для меня это загадка. На прошлой неделе президенты Армении и Азербайджана были в Вашингтоне. Они встречались с вице-президентом Байденом. По результатам этих встреч были сделаны заявления о том, что США заинтересованы в поддержании мира в регионе. Можно предположить, что такие действия были вызваны внутриполитическими соображениями в обеих странах. Война, как известно, поначалу сплачивает население в поддержку власти. Не исключено, что происходящее может каким-то образом быть увязано с противостоянием России и Турции. Но кто бы ни спровоцировал боевые действия, я надеюсь, что участники конфликта и те, кто стоит за ними, осознают, чем он чреват для всех, и что никто не может предвидеть его динамики. Никто не знает, как этот конфликт может развиваться.
С профессором Раджаном Миноном и политологом Ричардом Вайцем беседовал Юрий Жигалкин. Во вторник вступил в силу вынесенный российским судом в городе Донецке Ростовской области приговор украинской военнослужащей Надежде Савченко, осужденной на 22 года колонии. На этот же день в Киеве намечено очередное заседание Голосеевского райсуда по делу россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, которых Украина хотела бы обменять на Надежду Савченко. Но устраивает ли Кремль такой вариант обмена? Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Голосеевский районный суд Киева, где с осени прошлого года слушается дело Александра Александрова и Евгения Ерофеева, в марте продлил срок их содержания под стражей до 19 мая. Россиянам инкриминируют терроризм, контрабанду оружия, а также ведение агрессивной войны против Украины. По выдвинутым обвинениям им грозит пожизненное заключение. Напомню, что Александрова и Ерофеева, украинские военные, задержали 16 мая 2015 года под городом Счастье в Луганской области. На первых допросах, зафиксированных на видео, они называли себя действующими российскими военными, бойцами спецназа Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России. Однако в суде они отказались от этих слов, а их защита заявила, что оба служили по контракту в милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Суд над россиянами приближался к финальной стадии, когда 9 марта стало известно об исчезновении защитника Александрова Юрия Грабовского. Спустя две недели его тело обнаружили в Черкасской области, а 2 апреля адвоката похоронили на лесном кладбище в Киеве. В похищении и убийстве Грабовского обвиняют двух арестованных украинцев. Однако мотив совершения этого преступления пока не обнародован следствием. Теперь Александрова защищает новый адвокат Валентин Рыбин. Как заявляет Рыбин, он хотел бы вернуть судебный процесс на начальную стадию.
Дело в том, что перед тем, как процесс приостановился, в составе суда произошли перемены. Был заменен судья. Более того, в связи с последними событиями также был заменен защитник. На самом деле есть основания для того, чтобы начинать процесс рассмотрения данного производства сначала. Однако, я еще до конца не ознакомился с материалами производства, и данное решение не принято. То есть я буду понимать, где-то именно к 5 апреля. Можем ли мы продолжать дальше, или мы будем вынуждены вернуться к исходному положению?
Адвокат Ерофеева Оксана Соколовская сомневается, что дело россиян будут рассматривать в суде с самого начала и предполагает, что приговор им могут вынести в конце апреля. Суду осталось допросить свидетелей защиты. Соколовская пока не знает, будет ли давать показания на процессе в режиме видеоконференции руководитель так называемой Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий.
Пока мы не установим в судебном следствии, как и кого, в каком порядке мы будем допрашивать. Потому что вы прекрасно понимаете, что физическое присутствие на судебном заседании данного свидетеля является невозможным. Мы сначала определимся в порядке допросов, проведении видеоконференции возможности, а потом будем дальше думать.
Американское издание New Times сообщило, что еще в январе этого года получило от Юрия Гробовского копии документов Министерства обороны России, в которых утверждается, что подсудимые были уволены из российской армии до момента их задержания под счастьем. Оригиналы этих документов есть у Оксаны Соколовской.
Это были материалы, полученные мной. Я не знаю, как они попали в New Times, честно. Не знаю, кто их распространил. Но у меня есть сомнение, что это был Юрий Гробовский. Не знаю, но действительно лично передал. Ну, теперь уже мы не спросим у Юры, передавал он или нет. Вот, но у нас все действия, которые с ним были, они были согласованы всегда. Это действие мы не согласовывали. Но действительно документы есть.
Сторона обвинения считает, что документы российского военного ведомства об увольнении из армии Александрова и Ерофеева были оформлены задним числом. О готовности обменять этих двух россиян после оглашения им приговора в Киеве на осужденную в России Надежду Савченко заявил сразу после вынесения ей вердикта президент Украины Петр Порошенко. При наличии политической воли такой обмен можно произвести на любой стадии уголовного производства, не дожидаясь приговора Александрова и Ерофееву, подчеркивает Валентин Рыбин.
Процессуальный закон предполагает такую возможность. Если будет принято соответствующее решение политическое, то юридически оформить данную процедуру не составит никакого труда. Если президент Украины говорит, что он дождется соответствующего приговора по данному производству, значит, наверное, будем дожидаться соответствующего приговора по производству.
А в Верховной Раде, во внешнеполитическом ведомстве страны, а также в Службе безопасности Украины продолжают звучать заявления, что Надежда Савченко в ближайшее время вернется на родину. Киевский адвокат и блогер Татьяна Монтян убеждена, что шумиха, устроенная вокруг дела украинской летчицы, не будет способствовать ее быстрому освобождению.
Я изначально говорила, что пиар вокруг имени Савченко свидетельствует как раз о том, что менять ее никто не хочет, потому что практика свидетельствует, что самые успешные обмены проходят в тишине, без всяких пиаров. Стоимость обменную Савченко специально подняли до небес. Кто за нее только не вписался? Чуть ли не всегалактическое правительство. А кто такие эти два грушника? Люди, от которых Россия отреклась. Это разве эквивалентный обмен? Россия-то уже заявила, что давайте нам Бута, давайте нам еще там всяких узников в США. Что нам какие-то там грушники?
Вашингтон, как утверждают СМИ, отверг предложение Москвы об обмене Савченко на отбывающих наказание в США российских граждан, оружейного барона Виктора Бута и летчика Константина Ярошенко. По мнению бывшего советника российского президента Андрея Ларионова, теперь Владимир Путин будет искать новые активы, которые он мог бы получить за украинскую узницу. Илларионов не исключает, что за освобождение Савченко Путин может требовать утверждения изменений в Конституцию Украины относительно особого статуса Донбасса. Вот что по этому поводу говорит руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Сама Россия, российские официальные лица заявляли, что тема Савченко не имеет отношения к Минским договоренностям. Украинская сторона неоднократно поднимала этот вопрос именно в контексте Минских договоренностей, касаясь того, что Савченко должна быть обменена в рамках процедур обмена всех на всех, которые прописаны в Минских соглашениях. Российская сторона заявила, что тему Савченко они не рассматривают в контексте Минских договоренностей. Приговор Савченко вступает в силу через 10 дней после оглашения. И с этого момента, собственно говоря, как я понимаю, могут быть юридические процедуры либо помилования Савченко, если Путин захочет, либо та или иная форма обмена. Я не думаю, что Украина будет торговаться. Торг здесь неуместен. Понимаете, мы свои условия предложили. У нас ограниченный набор вариантов.
Директор компании персонального и стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец также считает, что вопрос об освобождении Савченко не может рассматриваться в контексте требуемых Кремлем конституционных изменений.
Это крайне маловероятный сценарий, что кто-то там будет каким-то образом связывать это с изменениями в Конституцию. Это совершенно разные сферы права, совершенно разные сферы компромиссов. Поэтому изменения в Конституцию Украины, особо статусе Донбасса, они тоже не могут быть предметом обмена Савченко. Путина на самом деле мало интересует судьба его собственных граждан, тех же самых российских сотрудников Главного разведывательного управления Генштаба, которые были захвачены на территории Луганской области. Поэтому торги будут продолжаться. Все прекрасно понимают, что, учитывая международное давление, в деле Савченко она рано или поздно будет освобождена. Но если Путина действительно интересует обмен, это точно не будут российские граждане, которые находятся на территории США. Это могут быть только российские граждане, которые находятся на территории Украины.
Говорил политтехнолог Тарас Березовец. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
Решением правительственной комиссии по развитию жилищного строительства у старейшего аграрного вуза России, Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, изымают земли, занятые учебно-опытными селекционными полями. 101 гектар передается под многоэтажную застройку. Преподаватели академии, ее многочисленные выпускники и студенты ведут борьбу за отмену такого решения. Они убеждены, что этот проект приведет, если не к полному уничтожению Тимирязевки, то уж точно к ее деградации. Слово моей коллеге Лилии Пальвелевой.
Поля, на которые сейчас претендуют застройщики, находились в бессрочном пользовании сельхозакадемии с момента ее основания, то есть с 1865 года. Замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хаутов расстается с этими землями без сожаления и называет их неиспользуемыми. Взамен чиновник сулит весомые компенсации. На заседании в Минсельхозе он даже заявил, что сегодня открываются большие перспективы по совершенствованию учебного процесса и решению насущных проблем вуза. Более всех от потери земель может пострадать факультет агрономии и биотехнологии. Слово его декану Александру Соловьеву.
В Минсельхозе состоялось заседание рабочей группы, созданной по распоряжению министра сельского хозяйства. На данный момент изъяты два участка, переданы в ведение фонда РЖС, фонд содействия жилищного строительства. Фонд РЖС и Ассоциация ипотечного кредитования предлагали нам в качестве альтернативы создание учебного хозяйства в Московской и Литверской области. Как компенсация. Но в чем уникальность Тимирязевки сейчас? Мы учебные практики проводим, не отходя от аудитории. То есть мы вышли из аудитории, и тут же у нас поля, на которых и объекты обучения, и объекты исследований. Если же мы переведем учебные практики за город, фактически эти учебные практики мы не сможем проводить. Да, производственные практики можно, но производственную практику мы сейчас проводим в лучших хозяйствах по всей территории Российской Федерации. Ну, а иностранные студенты, в том числе и за рубежом, проходят такую практику. Конечно, для нас большим ударом станет такое решение, но юридически мы уже не являемся владельцами прав на использование этих земель.
А Минсельхоз с этим согласен?
Да, они как раз и провели это совещание, дабы убедить нас в том, что нам база здесь не нужна, а вот эти фонды нам предоставят в качестве альтернативы учхозы, построят с нуля, очень современные, за пределами Москвы. То есть Министерство сельского хозяйства не просто в курсе, еще и нас убеждают в том, что мы действуем неправильно. Учебную и производственную практику можно осуществить в учхозе, а здесь не нужно иметь никаких полей. И но что? При этом они говорят, что вот эти 2 гектара длительного опыта, они останутся здесь. Но если будет жилищная застройка, то, по сути, длительный опыт прекратит свое существование.
Да, разумеется. И что вы теперь намерены делать?
Какие-то мероприятия определены. В том числе у нас подана заявка на митинг. Хотя на нас осуществляется давление, чтобы мы отозвали эту заявку.
А когда вы хотите его провести?
Первый день, который мог быть заявлен, это на следующей неделе, в понедельник. Мы понимаем, что просто идет удар в целом по Тимирязевке. Хотя нам опять же говорят, что вы таким образом можете интенсивнее развиваться. Немножко мы друг друга, наверное, не понимаем в плане направления развития.
Если с министерством не получается достичь какого-то консенсуса, вы не пытались вступить в контакт, допустим, с предполагаемым застройщиком?
Ну, понимаете, вот фактически только сегодня состоялась первая встреча такого расширенного состава, где присутствовали и Министерство сельского хозяйства, и вот этот фонд содействия жилищного строительства, и мы. Для нас многие решения оказались удивительными. Не было предварительного обсуждения. То есть нас поставили перед фактом. И сейчас нас убеждают в том, что то, что они решили, это самое правильное решение. А все, что мы считаем со своей стороны нужным, это все наши хотелки, которые не имеют никакого отношения к государственному делу. Что такое государственная политика? Поскольку они себя называют государевыми людьми, наверное, они лучше понимают. Хотя мы считаем, это же не просто там небольшая кучка людей, что здесь нужно вместе принимать решения, обсуждая, какие возможны варианты.
Говорит Александр Соловьев. Главный редактор журнала «Новое сельское хозяйство» Марина Политова была студенткой, потом аспиранткой, затем научным сотрудником Тимирязевки. Она среди тех, кто собирает сейчас подписи под петицией за сохранение вузовских земель.
Когда я услышала эту жуткую новость о том, что у Академии забирают практически все опытное, я была поражена. Это была реакция такая между паникой и очень большой злостью. Самым большим шоком оказалось, что руководство Академии об этом знало, но ни профессорско-преподавательский состав, ни ученые оповещены не были об этом решении, волюнтаристском абсолютно. Поэтому, конечно, как только эта петиция была одной из выпускниц нашей опубликована в сети, она стала набирать очень много голосов. Мы встречаемся и обсуждаем, что можно против этого сделать.
Еще собирают вживую подписи. Как это происходит?
Да, вот у нас есть форма подписного листа, где сформулировано требование отменить это решение незаконное. Вот сейчас я только что подписала у двух жителей своего дома. Дом мой находится на Большой Академической, прямо напротив полевой опытной станции, вот этих опытных полей. Рассказываем людям о ситуации. Люди ставят свои подписи, ставят адрес свой, как с ними можно связаться. Мы договорились некоторое время собирать эти подписи, а потом все приносить в штаб нашего протестного движения.
А уже и штаб образовался?
Ну, это, условно говоря, штаб. Это собирают в Аграфаке, поскольку это вся их опытная экспериментальная база будет пущена под застройку. Академия теряет все. Если вы видели кадастровые планы, которые планируется изъять, там фиолетовым просто обведены корпуса фактически. То есть у Академии останутся газоны и все. Что бы ни говорили, я как редактор журнала сельскохозяйственного, я сталкиваюсь постоянно с аграриями, с теми, кто работает в сельском хозяйстве. И один из немногих вузов в стране, который еще котируется, это Тимирязевка. Потому что мы знаем, что студентов сейчас на практику мало кто хочет брать. Никто не хочет с ними заниматься. И вот Тимирязевка, одна из немногих, имеет возможность студентов, прямо не отрывая от учебного процесса, вывести в поле, показать, научить. То есть тот специалист, который выходит из Тимирязевки, это не просто тот, кто на бумажке видел колос пшеницы или детали трактора. Это те, кто руками своими все это пощупал. Это, во-первых, ущерб, конечно, для аграрного образования большой. Для науки это свои аспекты. Долговременный полевой опыт, который в Академии проводится, уникальный. Сравнивают его только с одним опытом в Великобритании, но тот не имеет такого масштаба. Территория, которая обозначена на кадастровых участках, которые отнимают у нас, там находится иконоспортивный манеж, куда очень многие люди ходят учиться верховой езде, по ценам, которые вполне для московских жителей по силам, в отличие от элитных клубов. Здесь на территории находится небольшое гольф-поле, где дети могут научиться тоже по сносным ценам этой игре. Я сейчас читаю контраргументы, что вы там развели бизнес, вы там устроили гольф-поле, на котором приходят богатые люди играть. На самом деле это уникальный эксперимент в российской аграрной науке. Это место, где готовят гольф-киперов. То есть люди, которые занимаются газоном, газоноведением и разработкой гольф-полей. Это первые мы в России, наш вуз этим занимается. Разные травосмеси там высеивают, смотрят. Что... И, естественно, когда обвиняют, что это чисто для зарабатывания денег, это очень обидно. И плюс, конечно, люди все понимают, что если здесь под боком возникнет огромный жилой комплекс, понятно, что здесь не будут строить маленькие этажи, что здесь будет опять вторая Павшинская пойма. Вот я в Красногорске долгое время прожила, и люди, конечно, столкнулись, во-первых, с транспортным коллапсом, поскольку не настроена вся инфраструктура на вот такие большие транспортные потоки. Социальная инфраструктура не готова к такой нагрузке. Застройщики, они об этом не думают. Им важно квадратные метры продать. Я думаю, это основная мотивация местных жителей. Ну и чисто эстетически, когда вы выходите и видите, что у вас рядом зеленеет рожь, для городского жителя это радует глаз.
Здесь есть еще и чисто экологический мотив, потому что сейчас это зеленая зона.
Да, это зеленая зона, на котором нет ни котельных, которые дымят, и нагрузка на грунтовые воды другая совершенно.
Как руководство вуза отреагировало на случившееся?
Это самый больной вопрос. Последние 10 лет в академию почему-то пытаются поставить ректорами людей, которые ни в вузах не работали, ни истории академии не знают. Приходят такие Иваны беспамятные, да, которые не пропитаны этим духом Тимирязевки. Они приходят с вполне конкретной целью, вот у меня ощущение со стороны, приходят помочь это все растащить. Официально руководство Академии заявляло, что тоже не было в курсе этих планов. Но в то же время мы видим, что явно речь об этом велась заранее. Явно какие-то компромиссы уже заранее проговорены, что мы вам то, а вы нам это. То есть какая-то торговля идет, и все это идет в обход ученого совета, что вообще для Академии немыслимо. Это вуз, где все равно демократия и вольнодумство еще с петровских времен сохранилось. Поэтому позиция ректората вызывает большие опасения, что они готовы нас сдать. Но в то же время деканаты и ученый совет, когда вот на прошлой неделе обсуждали все это, все были категорически против.
Ну хорошо, предлагают выделить земли в Подмосковье, хотя бы по площади. Это равноценная замена?
Сельское хозяйство в Подмосковье скоро умрет, потому что все вокруг застраивается коттеджными поселками. Найти такую площадь с развитой инфраструктурой, которую бы взяли и отдали под научные поля, честно, извините, я не верю. Плюс, представляете, что такое посадить сад и вырастить его с нуля до 50 лет? На это нужно 50 лет. Мы можем выделить землю, но мы не можем выделить это время, которое уже потрачено, вложено все эти усилия сюда.
Там есть отдельно плодовые деревья, отдельно поля под злаковыми культурами. Они сколько времени культивировались?
Долговременный полевой опыт существует с 1912 года.
В этом месте?
Да, вот на полях, которые у меня под окнами здесь. Это уникальный опыт, который воспроизвести невозможно.
Говорит Марина Политова. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Строители московского метро во вторник намерены подать коллективное обращение в мэрию столицы в связи с невыплатой заработных плат. На этот раз о задержках оплаты труда заявили работники тоннельного строительного управления 15. В субботу в Москве прошла акция протеста метростроицев компании «Ингиаком». Глава профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Керимов в интервью корреспондента «Радио Свобода» Ивану Мартыненко сообщил, что невыплата зарплат и нарушение трудовых прав строителей подземки – обычное явление для Москвы и современной России в целом.
Значит, те работники работают пока еще в СМУ «Ингиаком», а эти работают в ТЦУ 15, тоннельно-строительное управление 15. Это работники, связанные тем, что они под землей вместе горбатятся, а их работодатели связаны, что ТСУ 15 субподрядчик у «Ингиакома».
А не могли бы тогда в целом рассказать о самой ситуации, против чего вы протестуете и какие у вас конкретные требования?
Ну, против того, что люди работают и не получают деньги. Фактически они являются до известной степени соинвесторами строительство московского метро. Вот мы так считаем, что если московская мэрия выделяет какую-то сумму на строительство метро, безусловно, там есть и заработная плата людям. Значит, если людям не платят заработную плату, то получается, что на эту сумму они являются соинвесторами московского метрополитена.
А как долго эта ситуация длится уже?
Где-то около 5 месяцев.
А о каких ветках метро идет речь?
Ну, это третий переход, третье кольцо, это между деловой центр и Нижняя Масловка, вот эти станции.
А зарплата не выплачивается с начала самого строительства или именно только последние 5 месяцев?
Нет, последние 5 месяцев.
А сколько приблизительно людей участвует в строительстве и какое количество
протестует? Их около 20 человек. Ну, часть будет работать в первую смену, они тоже работают по 12 часов, а часть после ночной смены вот придет, значит, обращаться к правительству Москвы с просьбой разобраться вот в этой ситуации со строительством метро.
Вы говорили, что это трудовые мигранты, а не могли бы рассказать, трудовые мигранты из каких стран?
Это трудовые мигранты внутренние, они из республик Северного Кавказа.
А не могли бы еще тогда немного рассказать о ситуации с ТСУ-15? То есть там, я так понимаю, тоже не платят зарплаты, и вы не в курсе, как это давно началось?
Ну, вот это вот последние месяцы, последние 5 месяцев. Я детали этих, безусловно, не знаю, значит, только со слов работников, что им говорят, что, значит, вот им «Ингиаком», СМУ «Ингиаком» не оплатил выполненный объем работ. Повторяю, что это я со слов работников.
А в целом по Москве таких ситуаций много, вы не в курсе?
Ну, в целом по Москве, я думаю, много, потому что Москва большой город. Но их, к сожалению, много даже в целом по строительству метро. Потому что организация, которая только вот на протяжении последних недель, люди обращаются к нам. Это Смуин-Геоком, Монолит Подземстрой и вот ТСУ-15. В субботу был митинг, на который меня пригласили сами работники метрополитена, машинисты, диспетчеры, обходчики и так далее. У них там тоже большие проблемы. Значит, им не индексируют заработную плату, сокращают кадры, увеличивают зону работы, снимают вредные условия труда и так далее. И вот, в общем, получается, что метрополитен – это вот такая непрозрачная очень от людей организация. Значит, и строят ее с нарушениями, и эксплуатируют ее, значит, с какими-то нарушениями трудового законодательства.
Ренат, а в метро или в компаниях, которые должны выплачивать метростроевцам деньги, как-то объясняют эту ситуацию, саму непрозрачность?
Ну, они даже и не находят нужным это объяснять, потому что все так устроено в строительстве непрозрачно. То есть они не считают, что у них, значит, какая-то уникальная ситуация.
То есть, я так понимаю, власти Москвы, в частности, мэр Собянин, это последняя надежда, по сути?
Ну, нет, это, конечно, не последняя надежда, потому что работники подали исковые заявления с требованиями выплатить им заработную плату в Басманный районный суд, и, значит, мы рассчитываем на суд. Но с точки зрения эффективности, безусловно, правительство Москвы, как заказчик строительства метро, конечно, это очень важный аргумент, очень важная сторона вот этого дела. Мы рассчитываем, что в их интересах также, чтобы деньги, которые выделяются из московского бюджета, чтобы они расходовались рачительно.
Я так понимаю, что все метростроевцы, которые как раз-таки с Республик Кавказа, они находятся здесь полностью на правовой основе.
Ну, пока еще в Российской Федерации не запрещено из одного города, где ты родился, поехать работать в другой город. Поэтому для них нет никаких разрешительных документов. Они приехали сюда, устроились, у них есть трудовые договора, и они работают с точки зрения, может быть, удобства самих работников, у которых есть семьи. Они работают вахтовым методом, 15 дней работают на строительстве метро по 12 часов под землей, а 15 дней, значит, они уезжают к себе на родину.
А сколько вообще средняя заработная плата, если не секрет, за эту работу?
Ну, это разные могут быть цифры, потому что разная квалификация, но все-таки, во-первых, это работа с вредными условиями труда, во-вторых, это работа вот по 12 часов, она не может оплачиваться обычным образом, она вот где-то от 50 там, до 80 тысяч рублей в месяц.
Я правильно понимаю, что для строительства метро нужна какая-то особая квалификация?
Ну, во-первых, под землей нельзя, значит, работать без специального обучения, без специального допуска. Во-вторых, там есть люди специальных профессий, проходчики, электрогазосварщики, безусловно, это квалифицированные работники, бетонщики, арматурщики.
Как вы думаете, удастся добиться выплат метростроевцам?
Я уверен, что удастся.
То есть это из ряда вон выходящая ситуация, такого не должно происходить и не происходит обычно?
Нет, это ситуация нормального, как это в бизнес-кругах говорят, делового оборота, обычаи делового оборота в современной России, когда берут людей, значит, на работу, задерживают им заработную плату, потом люди, отчаявшись, увольняются, им не выплачивают эту заработную плату совсем. Но в чем перспектива решения этого трудового конфликта? Во-первых, это все-таки метро, объект повышенной опасности. Все мы заинтересованы в том, чтобы оно работало как часы. Во-вторых, заказчиком выступает правительство Москвы. У правительства Москвы, как известно, нет своего кармана. Это наш общий карман. Мы все наполняем своими налогами бюджет Москвы. То есть это деньги горожан. В-третьих, налицо вопиющие факты нарушения трудового законодательства, когда под землей можно работать только 6 часов, а работают в 2 раза больше. Кроме того, даже если закрыть глаза на это нарушение, то каждые последующие часы после 6 должны оплачиваться в двойном размере. Они не оплачиваются даже в одинарном. Поэтому вот комплекс таких вещей позволяет нам быть уверенными, что они могут в правовом поле быть разрешены.
То есть нормальная ситуация, когда люди добиваются зарплаты только с помощью митингов и забастовок?
Ну, я имею в виду, что эта ситуация ненормальная с точки зрения человека и человеческих законов, но с точки зрения сложившейся ситуации в нашем государстве в настоящее время, это тоже ненормальная, но часто встречающаяся ситуация.
Обычная.
Не из ряда вон выходящая, да.
То есть все-таки забастовки, митинги продолжатся ровно до тех пор, пока не выплатят зарплаты. Это правильно понимаю?
Ну, да, но тут нет забастовки. Собственно говоря, нет даже и митинга. Люди просто придут и подадут это коллективное обращение в правительство Москвы. Значит, пока люди предпочитают использовать такой арсенал защиты своих средств без забастовок.
Вы говорите, вот, что такая ситуация часто случается, повторяется, потому что людей вынуждают таким образом увольняться.
Это способ прикарманить деньги, да. Это способ прикарманить невыплаченную заработную плату.
С главой профсоюза трудящихся мигрантов Ренатом Керимовым беседовал мой коллега Иван Мартыненко.
В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Следственный комитет Курской области возбудил второе уголовное дело против депутата Курской областной думы Ольги Ли. Ее подозревают в возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства. К уголовной ответственности Ольгу Ли привлекли за ролик, который она в начале марта выложила в YouTube. Девушка заявила, что проводимая Путиным внешняя и внутренняя политика привела к краху финансовой системы России и уничтожению ее как правового государства. В конце выступления она сказала, что настоящий рейтинг Путина в Курской области не превышает 25%. В сделанном чуть позже ролике депутат призвала сменить власть в России, потому что нынешний президент больше не является гарантом Конституции. Ее обращение поддержали тысячи людей. С Ольгой Ли беседовала моя коллега Дарина Шевченко.
Каждый раз, когда вы приезжаете в Москву, вы приносите цветы на место убийства Бориса Немцова. Что вы думаете об этом политике, о его деятельности и гибели?
В целом, мне как бы импонировало и он, и как личность, и как политический деятель. Все, что он делал, мне кажется, было действительно искренне направлено на то, чтобы цель, да, сменяемость власти была достигнута. Поэтому, поскольку он мне близок по духу, и то, что как убийство произошло, да, в таком месте, явно не просто так. Наверняка это связано с его политической деятельностью. Поэтому я считаю своим долгом принести ему цветы, благодарность того, что он делал для общества.
Он для вас ролевая модель? Ориентируйтесь на него в своей работе?
Я не могу сказать, что прям ориентируюсь на него. Я иду своей дорогой, в общем-то. Не ориентируюсь, наверное, сегодня ни на кого глобально в целом. Вот. Ну, просто он мне близок по духу.
Расскажите о вашем пути и о вашей цели.
Самое главное – это меняемость власти и снижение коррупции в верхних эшелонах власти, насколько это возможно, когда она достигает такого уровня, что она мешает нормальной жизнедеятельности общества. Поэтому как раз-таки несменяемость власти этому только способствует. И моя цель сегодня как раз-таки донести до общества эту мысль, вот, как можно большему количеству людей объяснить, что сегодня действительно нужно принимать участие в выборах, нужно иметь активную гражданскую позицию, заботиться о будущем своего государства, не просто там сидеть на кухне и разговаривать о том, как все плохо. Вот. Понятно, что люди у нас боятся, в общем, в большей степени руководствуются тем, что будут какие-то проблемы, их уволят, колят и так далее. Но, тем не менее, все-таки есть подвижники. Я вижу, что люди откликаются. Но моя задача, соответственно, чтобы это было больше. В коем случае не хочу там никакой революции, потому что действительно революция никогда еще не приносила там желаемого результата. Это только кровь за легитимную смену власти, только через выборы. И если у нас сегодня граждане поймут, что должны сегодня прийти там, в том числе в Государственную Думу и на региональных выборах, и в местную власть, хотя бы какие-то новые лица, которые внесут свои новые взгляды, это уже будет очень большой результат.
Вы проводили опрос и выяснили, что рейтинг Путина в Курской области всего 25%. Расскажите, как вы получили эти данные?
Ну, наверное, ни для кого не секрет, когда проводят какие-то официальные, да, кампании по опросу, ни бюджетники, ни там правоохранительные органы, ну и все остальные системные, так скажем, люди, они, естественно, открыто не будут говорить против. Даже если им скажут, что их не записывают и все остальное, у них остается как пункт в голове о том, что где-то их могут зафиксировать на этом. Поэтому даже если они на самом деле не поддерживают политику сегодня президента и правительства, они будут говорить о том, что да, мы их поддержим, мы за них будем голосовать и все остальное. Мы опрос проводили абсолютно открыто, без всяких камер, без диктофонов, без записи, независимо, просто вот общаясь с людьми, как просто граждане. И, соответственно, люди говорили как раз-таки то, что они на самом деле думают. То есть мы опросили где-то порядка 1000 человек. Это 500 в городе и 500 в районах области. Показатель был как раз-таки где-то около 25%. Плюс после уже моей озвучки, да, этого рейтинга, было собрание общее в зале людей. То есть мы просто дали объявление, что проводится встреча там с населением. Все желающие, пожалуйста, приходите. Вот пришли эти желающие, то есть совершенно нам неизвестные люди. И мы задали тот же самый вопрос, то есть поддерживают ли они политику президента. Вот. Из всего зала где-то, то есть это было человек 40, наверное, 45, подняли только трое руки.
Что вы будете делать дальше?
Ну, я буду делать, в общем-то, то, что я и делала, это защищать права граждан и, еще раз говорю, пытаться все-таки добиться сменяемости власти через прямые выборы легитимные. Выдвигать свою кандидатуру в том числе, ну и буду призывать людей к тому, чтобы они голосовали, соответственно, не за партии, а за конкретных людей, в том числе за новых лиц, которые в Думе, в том числе в Государственной, смогут хотя бы высказать свое мнение, что-то в противовес, то есть чтобы была здоровая дискуссия и конкуренция, в том числе в Думе, а не сплошной одобрямс.
Расскажите, пожалуйста, что вам не нравится в деятельности Путина и к каким последствиям приведет внешняя и внутренняя политика, которую он проводит?
В принципе, его политика уже, наверное, привела к последствиям, которые мы сегодня видим. Это, в общем, практически крах финансовой системы, кризис. То есть благосостояние людей только падает. Сегодня мы видим, что здравоохранение практически недоступно для граждан. То есть в больницах нет не то, что там медикаментов, нет даже расходных материалов, бинты там, пластыри и прочее. Образование тоже сегодня практически, сказать, находится в платной системе. То есть те обязательства, которые у нас есть в Конституции, сегодня, на мой взгляд, не выполняются. К этому привела в том числе внутренняя политика президента. А внешняя политика, мне не нравится, что мы находимся в постоянно какой-то войне и конфронтации. Нужно ли было присоединение Крыма или не нужно? Но, опять же, я только за то, чтобы это было законно в рамках в том числе международных конвенций. Смена необходима. Нужно все-таки не бояться действовать активнее сегодня, чтобы это произошло, чтобы их жизнь улучшилась как минимум. Чтобы мы не думали о том, что будут делать завтра наши дети, в какой стране они будут жить, кем они будут работать, смогут ли они учиться вообще и все остальное. То есть чтобы была какая-то все-таки перспектива дальнейшая у наших детей в том числе. Понятно, что может быть уже даже на мой век там глобальных перемен и не случится. Но я хочу, чтобы мои дети хотя бы жили в стабильной стране, где я смогу быть убеждена в том, что с ними ничего не случится за то, что они что-то скажут. Или чтобы это была свободная, демократичная страна с перспективами дальнейшей жизни. Говоря, вот сколько я работаю в редакции, 10 лет, ну, практически, да не практически, а все это время, можно сказать, руководил Путин. И я все это время не то, чтобы сказать, чтобы сразу его там возвела в какой-то, да, черный список и начала против него бороться. Нет, я тоже следила за его деятельностью там. И в чем-то, может быть, там видела где-то и положительные шаги, где-то отрицательные. Но абсолютное бездействие и безучастие, во-первых, в проблемах граждан, то, что у нас сегодня власть принимает решения, да, только так, как ей нужно, и в каких-то там спорных вопросах всегда не в пользу граждан, но, в общем, и при этом, сколько бы ты ни обращался к президенту, он не реагирует. Ну, наверное, вот это вот стало каким-то таким ключевым моментом. Ну и последнее, то есть в моей борьбе, грубо говоря, с прокуратурой, да, мы хотели, чтобы провели действительно качественную проверку в отношении прокурора. Все мои письма направляются обратно вниз, прокурору, то есть проведи проверку в отношении себя сам. Ну, мне кажется, это уже как бы издевательство.
Если не Путин, то кто?
Ну, чтобы увидеть кто, мы должны увидеть человека в действии, да. Там. А мы видим, что у нас все, кто пытается как-то противостоять сегодня власти и пройти, да, на политическую арену, как у нас говорят, их или сажают, или убирают из этой игры. Соответственно, пока у власти Путин, мне кажется, что мы не увидим этого человека. Мне кажется, просто сейчас главная задача у моих противников – это довести все-таки до уголовного дела, чтобы меня дальше в дальнейшем не пропустить ни на какие уже выборы, как бы ни в Государственную, ни в Областную Думу. Но на самом деле, я не думаю, что даже если они этого добьются, в моих действиях что-то изменится. Я останусь работать как журналист и буду проводить свою правозащитную деятельность также и дальше с таким же успехом.
С депутатом Курской областной думы Ольгой Ли беседовала моя коллега Дарина Шевченко.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
В Грузии завершился первый этап масштабной операции по пересадке нескольких вековых деревьев, которую затеял миллиардер, экс-премьер Грузии и основатель правящей коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили. Этот проект вызвал споры в стране. С подробностями Георгий Кабаладзе.
Огромное дерево, которое в течение нескольких дней, несмотря на ураганный ветер и шторм, гордо возвышалось на барже у побережья Черного моря, близ курортного городка у реки, наконец удалось выгрузить на берег и отправить на новое место, куда его пересадили по решению миллиардера Бедзины Иванишвили. 200-летний кипарис бережно вырыли из земли вместе с корнями в саженцевом хозяйстве Букнари. Это хозяйство Бедзина Иванишвили приобрел несколько лет назад. Кроме кипарисов, там растут тюльпановые лириодендроны. Бедзина Иванишвили очень любит деревья. В одном из интервью он сказал, что деревья – его главная страсть. Он решил пересадить их из Букнари в дендрологический парк Батуми и Тбилиси. Украсить ими новый концертный зал, который сам построил для сына популярного рэпера Бера, а также распорядился включить тюльпановые лириодендроны в масштабный проект «Панорама Тбилиси» по переустройству исторической части грузинской столицы. Но для того, чтобы перенести одно дерево весом в 640 тонн и высотой в 50 метров из Букнари на побережье у реки, пришлось сначала прорыть небольшой, но довольно глубокий канал, а затем построить насыпную дорогу в море. Сотни рабочих в течение нескольких дней трудились, не покладая рук, перемещая прекрасное дерево на баржу. Но штормовой ветер мешал транспортировке как по земле, так и по морю. Баржа все-таки подошла к месту назначения, но для выгрузки дерева пришлось ждать улучшения погоды. Не менее, а может и более сложные работы придется провести, чтобы пересадить кипарисы и лириодендроны в Батумский дендрологический парк, в Тбилисский ботанический сад и многие другие места, где, по мнению миллиардера, их красотой смогут насладиться не только он сам, но и все другие люди. Во всяком случае, саженцевое хозяйство Букнари не самое видное и известное место в стране, а вот Тбилисский и Батумский дендрарии, как и курортный городок Уреки, ежегодно посещают сотни тысяч грузин и иностранных гостей. Тем не менее, многие восприняли начинание Бедзины Иванишвили как проявление восточного падишахизма, обращая внимание на то, что даже самый богатый человек не имеет права потакать своим страстям и слабостям в нищей стране, где безработица в крупных городах достигает 50-60%. Причем речь ведь идет не просто об очень богатом человеке. Бедзина Иванишвили, как основатель правящей коалиции «Грузинская мечта», считается неформальным руководителем нынешнего правительства. Кабинет министров в значительной степени действительно укомплектован бывшими менеджерами его холдинга «Карту» одноименного банка, а также руководителями службы безопасности этих структур. Впрочем, Иванишвили добровольно подал в отставку с поста премьера и председателя коалиции в конце 2013 года и с тех пор не ведет публичную политическую деятельность. член парламента от республиканской партии Леван Бердзянишвили сказал в интервью «Радио Свобода», что, будучи свободным человеком, Иванишвили имеет полное право распоряжаться своим имуществом так, как считает нужным, не нарушая при этом законов страны.
Вообще грузин привык вот к таким вещам. И, естественно, некоторые могут на это дело посмотреть как на Абхазишахид. Если господин Иванишвили находился бы у власти сейчас или реально правил вопросами, конечно, очень может быть, что это так и было бы власти нет. Но Иванишвили сейчас абсолютно независимое лицо. Он не участвует в управлении страной. Он не имеет никаких обязательств, так сказать. Он простой грузинский миллиардер, и у него есть определенные вкусы. Иногда он покупает очень дорогие картины, а иногда ему нравятся вот такие вещи, как пересадка этого дерева. У него есть очень дорогая картина, например, Пикассо, Дора Маар с кошкой. Говорят, что он его приобрел за 100 миллионов. Но что в этом плохого? Человек-миллиардер имеет право.
Считает господин Бердзянишвили. Однако его мнение разделяют далеко не все. Вот как на мою просьбу прокомментировать происходящее ответил один из наиболее востребованных и авторитетных в Грузии политологов Иосиф Цискаришвили.
Наверное, это уже аксиома, что миллиардеры самые умные люди на планете. И когда у человека на личном счету в банке красуется цифра с 9 нулями, переубедить его в какой-либо, в каком-либо направлении просто не приходится. Но когда это происходит в стране, где безработица, к сожалению, растет, конечно, равнодушным таким фактом безработные в Грузии особенно не могут привыкнуть. Но вместе с тем мы наблюдаем реальность, которую нынешняя Грузия трудно очень переносит. Я имею факт владения всех рычагов на парламент и правительство со стороны того же миллиардера. Конечно, население было бы более спокойное и более приветливое, если данный миллиардер занимался бы только деревьями.
Отметил политолог. Во время пересадки деревьев миллиардер столкнулся с яростным сопротивлением ряда неправительственных организаций, работающих в сфере охраны природы. Активисты НКО «Садоводы партизан» приковывали себя к кипарисам, ложились на дорогу перед огромными экскаваторами, отчаянно пытались помешать работам по выкорчевыванию уникальных деревьев. Некоторых из них местная полиция даже арестовала на короткое время, но процесс пересадки деревьев продолжается. Миллиардер не нарушает никаких законов. Все разрешения выданы государственными органами. Картина происходящего будет неполной без напоминания о том, что Иванишвили, чье состояние оценивается в 5 миллиардов долларов, после возвращения на родину из России истратил пятую часть своего капитала, то есть 1 миллиард долларов, на различные благотворительные цели. Кроме страсти к деревьям, у него еще одна слабость – архитектура. Его стеклянный дворец, построенный по проекту японского архитектора Сина Такамацу, нависает над Тбилиси и считается интереснейшим произведением архитектурного искусства. Рядом со своим рабочим кабинетом в стеклянном дворце Иванишвили построил огромный аквариум с большим количеством разнообразных рыб. Маленькие рыбки отделены от больших толстой стеклянной перегородкой. Среди больших два ската и даже акула. Акулу привезли детенышем, и она все еще растет. А в родовом селе Чорвила в Сачхерском районе миллиардер основал зоопарк среднего размера, в котором водятся даже пингвины. Правда, для того, чтобы нелетающие морские птицы не вымерли в теплом климате Грузии, для них пришлось создать специальное помещение с искусственным климатом. Говорят, на эти цели Иванишвили истратил несколько миллионов долларов. Не очень много по сравнению с общим объемом его капитала и суммой, истраченной на благотворительность за 16 лет после возвращения на родину из России. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
На этом программа «Время свободы интервью» подходит к концу. У микрофона был Петр Баратов. Я желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.